Говорит Радио Свобода. Сотрудники объединенной следственной группы доказали российское происхождение установки БУК, из которой был сбит Боинг малайзийских авиалиний.
Совершенно точно удалось установить, что самоходная огневая установка БУК, с которой был осуществлен запуск ракеты, была привезена из Курска.
Кто приехал на Петербургский экономический форум и кто развлекает его гостей?
Кристин Лагард, возможно, что она приезжает не для разговора с Путиным, а для разговора с китайскими представителями.
Отсутствие баннеров «Газпрома», огромные цены на жилье и волонтеры, готовые предоставить квартиры бесплатно. Как Киев готовится к финалу Лиги чемпионов по футболу.
Как только стали известны финалисты Лиги чемпионов, цена номеров в гостиницах выросла в среднем в 30-45 раз.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 24 мая. Итак, члены Международной объединенной следственной группы, выясняющие обстоятельства крушения в небе над Донбассом авиалайнера малайзийских авиалиний в июле 2014 года, сегодня рассказали журналистам о новых данных расследования. Пока установлено, что самолет был сбит ракетой типа «Бук», выпущенной с территории, контролировавшейся в тот момент пророссийскими сепаратистами в Донбассе. В результате крушения «Боинга 777» погибли все находившиеся на его борту 298 человек. На сегодняшней пресс-конференции Международной объединенной следственной группы побывала наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко. Она сейчас на линии телефонной связи. Софья, прежде всего, что конкретно о ходе следствия, какие новые данные привели сотрудники объединенной следственной группы сегодня?
Сегодня самая интересная информация поступила от главы уголовного розыска полиции Нидерландов Вилберта Паусена, который сказал, что уже совершенно точно удалось установить, что самоходная огневая установка «Бук», с которой был осуществлен запуск ракеты, которая поразила пассажирский самолет, выполнявший рейс МХ-17, была привезена из Курска, то есть стояла на вооружении, возможно, до сих пор стоит на вооружении российской армии, а конкретно 53-й зенитной ракетной бригады, которая дислоцируется в Курске. В частности, было очень подробно показано, какой путь проделала эта самоходная огневая установка, которую по-английски называют «Буктеллар», из Курска по направлению к точке, откуда был осуществлен запуск. И также Паусен подчеркнул, что очень многие люди, как выяснилось, делали видеозаписи продвижения целого конвоя, который выехал из Курска еще в конце июня, потому что это было очень впечатляющее зрелище, особенно если учесть, что большинство из этих видеозаписей сделаны рядом с маленькими населенными пунктами, то есть это, наверное, довольно редко можно такое увидеть, поэтому неудивительно, что столько видеозаписей поступили в итоге в международную следственную группу. В основном на результате этих видеозаписей, а также на основе результатов работы судмедэкспертов и данных с радаров и спутниковой съемки, в том числе из США, удалось восстановить весь путь. Итак, еще 23 июня 2014 года были сделаны первые видеозаписи конвоя, в составе которого выехали из Курска целых 50 транспортных средств, в том числе 6 самоходных огневых установок «Бук». На всех из них были замечены номера, трехзначные номера, которые в основном начинались с цифры 2, потому что дело в том, что в 53-й зенитно-ракетной бригаде есть 3 батальона. И вот господин Паусен объяснил, что цифра 2 – это означает второй батальон, но только на одной из этих установок была цифра 3. Первой цифрой в трехзначном номере на корпусе. Это означало, что она была из 3-го батальона. И в конечном счете удалось по целому ряду отличительных признаков установить, что именно эта огневая установка и осуществила запуск ракеты, который сбил самолет. Видео многие в ходе пресс-конференции эти показывали, на основе которых были сделаны выводы. Но, конечно, это только очень маленькая часть всего материала, который был обработан. Было подчеркнуто участниками международной следственной группы, что, несмотря на то, что эти выводы полностью совпадают с выводами независимой группы Bellingcat, которую она представила уже некоторое время назад, уже даже первый раз о 53-й зенитно-ракетной бригаде говорили 2 года назад, как вы помните. Это расследование было проведено абсолютно независимо от Bellingcat. На вопрос о том, почему настолько позже были сделаны такие выводы, представители международной следственной группы JIT сказали, что зато эти данные уже абсолютно точно могут использоваться в суде, потому что все-таки Bellingcat — это журналисты, а те выводы, с которыми пришли сейчас следователи из разных стран в международной следственной группе, они уже абсолютно точно имеют вес и могут быть приобщены к делу. Также, значит, были показаны разные видеосъемки, как я уже сказала, в конце июня, а потом Паулсон перешел на снимки от 17-18 июля, когда уже нам показывали не конвой, а только вот эту вот установку, в которой первая цифра 3, и он очень подробно описал все вот эти отличительные признаки, по которым именно эту установку выделили из всех. Там, в частности, очень интересно, что на ней вот этот номер трехзначный, он частично стерт. Вторая его цифра неясная. То есть вот первая точно 3, вторая непонятно, 1 или 0 или что-то может быть еще. Последняя вроде бы как 2. И он говорит, что обычно номер полустерт бывает всегда, когда установка готовится принять участие в военной операции. Другими отличительными знаками там были всякие пятна на корпусе, трещинки, белые отметины. Все это очень подробно описывалось. Информация эта появится, в частности, на сайте Международной следственной группы с фотографиями. Потом там еще есть, например, колеса 2 видов у этой самоходной огневой установки. И у некоторых у этих колес есть спицы, а у других нет. И вот абсолютно точно была проанализирована еще последовательность, в которой эти колеса, значит, там как бы гусеничные такие колеса, и видно, что это абсолютно та же последовательность. В общем, много разных отличительных знаков они обсуждали. Далее, что касается конкретных лиц, которые, значит, принимали участие в этой операции, фамилии на пресс-конференции названы не были, и это было уже известно заранее, что они не будут названы. Хотя на сайте Международной следственной группы опубликован призыв к свидетелям, и там конкретно написано, что ищут прежде всего информацию по следующим лицам: по человеку с позывным «Орион», а имя его Андрей Иванович, и по человеку с позывным «Дельфин» Николай Федорович. То есть эти люди тоже у нас уже не раз, как мы знаем, встречались в расследовании Bellingcat, и вот сейчас уже тоже на официальном сайте JIT появились эти имена. Но в ходе пресс-конференции они не назывались, и подчеркнуто было, что сейчас пока называть имена могло бы нанести ущерб дальнейшему расследованию, потому что эти люди могли бы, например, публично начать кампанию по защите или по дезинформации. Но это я сейчас уже говорю то, что пишут в голландской прессе, почему не называют имена. А участники пресс-конференции вообще это никак не объясняли, но они их спросили журналисты после пресс-конференции, почему еще до сих пор никого из конкретных лиц, которые могут быть при падению на рейс МХ-17, не вызывали на допрос. В ответ на это глава международной следственной группы Фред Вестербек заявил, что сегодня первый день, когда вообще объявлена вот эта информация о 53-й бригаде, в частности, и что теперь уже, возможно, их будут вызывать. То есть, и вообще он сказал, что сейчас расследование входит в последнюю свою фазу. Это, я считаю, тоже очень важная информация, потому что до сих пор он все еще говорил, что оно в разгаре. Он сказал, что сейчас уже вот эта финальная фаза. Из более еще других конкретных каких-то данных, которые сегодня были названы, мне бы еще хотелось сказать о выступлении представительницы австралийской полиции Дженнифер Хёрст, которая показала части боеголовки, которые были найдены на территории Восточной Украины. Эти части были прямо вот показаны на пресс-конференции, физически они там лежали. Речь идет о 2 больших достаточно кусках боеголовки. Это сопла двигателя и еще там такой большой был зеленый корпус ракеты. В частности, на корпусе большой очень длинный номер стоял с русской буквой «Д». И там номер 9D131886902. И вот Дженнифер Хёрст также подробно объясняла, что первые вот эти вот цифры и русская буква «Д» — это говорит о том, что боеголовка была произведена в подмосковном Долгопрудном и что это означает, что речь идет об боеголовке серии 9М38, как уже ранее неоднократно сообщалось. Но представители следственной группы обращаются к возможным свидетелям с просьбой объяснить, что еще означают другие написанные цифры на так называемой обечайке, то есть как бы на внешней поверхности одной из найденных этих кусков боеголовки. Там, в частности, еще есть от руки написанные цифры. И Дженнифер Хёрст спросила, может быть, кто-то узнает почерк или что-то о конкретно о ракете, частью которой были эти обломки. Более подробно можно также эти вопросы прочитать на сайте Международной следственной группы. То есть еще не все, что удалось найти, какие-то вот надписи, отметины на кусках боеголовки, удалось расшифровать.
Итак, вы рассказали о крайне важной информации, которая прозвучала из уст следственных органов. Это тоже важно подчеркнуть, вы это сами отметили. Это не Беллингкет, это не журналистская расследовательская группа какая-то, а это речь идет именно о объединенной международной следственной группе. И, судя по вашим словам, следствие продвинулось очень далеко, получив вот такие важные доказательства. И все-таки, когда можно ожидать окончания следствия, предъявления каких-то конкретных обвинений и в перспективе суда?
Как отметила одна австралийская журналистка, настанет ли когда-то момент, когда вы перестанете обращаться к свидетелям с просьбой предоставить еще какую-то информацию, а поймете, что уже все, вот этот поток информации закончился и нужно заканчивать. Потому что сегодня нидерландская полиция, на мой взгляд, уже выступает совсем отчаянным призывом, это я ее цитирую слова, на что Фред Вестербеке сказал, что она все неправильно поняла и что совсем никакого отчаяния в тоне представителей Нидерландов не было, и что наоборот, он считает, что следствие продвинулось уже чрезвычайно далеко. Как уже сообщалось ранее, они изначально вот 100 конкретных лиц имели на примете. Еще раз подчеркивается, что речь не идет о подозреваемых, а лишь о причастных к преступлению. И они их вообще называют свидетелями. И всячески призывают подумать о том, что существует программа защиты свидетелей и, может быть, даже уменьшение возможного срока для тех, кто действительно будет признан виновным. По всей видимости, окончание расследования не за горами. Но что касается вот конкретного суда и вынесения приговора, как Фред Вестербеке уже неоднократно говорил, нам придется набраться терпения, чтобы дождаться этого дня. Я напомню, что суд будет проходить в Нидерландах, в Гааге, и судить причастных к этому преступлению, тогда уже подозреваемых, будут по нидерландскому законодательству. А это означает, что если это граждане России, то мы, скорее всего, не увидим их в Гааге, так как российская конституция не дает возможности выдавать другим странам подозреваемых для участия в суде на территории других стран. Что касается граждан Украины, то было подписано специальное соглашение с нидерландской стороной, по которому, если среди подозреваемых будут граждане Украины, они смогут принять участие в суде по видеосвязи, а проходить наказание они будут на территории Украины, но это будет исполнение приговора, вынесенного голландским судьей. Также представители следственной группы спросили, насколько они еще все-таки надеются на помощь России, потому что, как подчеркнул Фред Вестербеке, он сказал конкретно, я заявляю, что важнейшей информации, решающей информации от России мы так и не получили. То есть та, которая наиболее им нужна, Россия так ее не предоставила. Поэтому, конечно, если вдруг он намекает на то, что если будет лучше сотрудничество с Россией, чем до сих пор, если оно улучшится, то также мы будем иметь результаты гораздо быстрее. Но пока ничего конкретного о дате окончания расследования мы не знаем. То есть можно только догадываться. Но я думаю, что, наверное, судя по всему, в течение этого года, возможно, расследование будет завершено. А вот что касается начала суда, это невозможно сказать.
Передавала корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге открылся Международный экономический форум, на который съехались около 15 тысяч бизнесменов и политиков из 140 стран для участия в более чем 90 мероприятиях. Главными гостями форума этого года станут премьер-министр Японии Синдзо Абе, президент Франции Эммануэль Макрон и исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, Синдзо Абе и Эммануэля Макрона должно стать центральным событием. Создавая экономику доверия, так звучит главная тема открывшегося мероприятия. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
На форуме предполагается обсуждать проблему доверия в международном сообществе, доверия между населением, бизнесом и государством. Еще несколько месяцев назад экономисты и политологи предрекали, что из-за сложной международной обстановки и натянутых отношений с Западом главная повестка форума сместится с внешней на внутреннюю. Тем не менее, в Петербург все-таки приезжают главы Франции, Японии, МВФ, многих крупных компаний. Экономист Владимир Грязневич считает, что Петербургский международный экономический форум не был бы столь представительным, если бы не политика президента США Дональда Трампа.
Своими неуклюжими действиями во внешней политике он настраивает весь мир против себя, и дошло до того, что он настроил против себя уже европейцев, своих ближайших, казалось бы, союзников. Всякими пошлинами на металлы, санкции против России настолько глубокие, что они не столько против российских олигархов и приближенных к Кремлю людей, сколько против компаний. От этих санкций пострадали европейские компании. Скандал новый с Ираном. Европейские политики начали уже открыто критиковать Трампа и даже заявили, что не будут исполнять все его рекомендации, то есть все его запреты и против России, и против Ирана, и даже будут этому препятствовать по мере возможности. В результате одним из проявлений вот этого протеста являются контакты с Россией. Это как бы в пику Трампу. Вот он Россию объявил осью зла, как это было при советской власти. А они говорят, ах так, а сам какой. И все, и поехали на Петербургский экономический форум. Вот мне кажется, что вот это является не заслугой, конечно, нашей страны и президента Путина, а дефектами политики Трампа. Трамп созвал нам на форум, ну почему поехал Макрон, это я просто знаю отдельно, потому что 26 числа будет подписание очень важного соглашения между петербургской компанией IT Astrosoft и французской компанией Виногора по созданию платформы коммуникационной, цифровой, альтернативной к существующим в мире американским платформам. В общем, хороший, очень важный IT-проект. И ради него, насколько я знаю, ну, под предлогом, может быть, там другие какие-то цели, французы собираются, там и министр по информационным технологиям, и Макрон, и посол, в общем, будет представительная французская делегация. Но, как мне сказали, все обижают ради вот этого подписания. Ну, помимо этого, они, конечно, там еще какие-то проведут беседы. Это просто повод.
А почему, как вы думаете, приезжает глава МВФ Кристин Лагард?
Тут трудно сказать. Это связано, по-видимому, с кризисом, конечно, мировых финансов, который начался в 2008 году. То есть мировая система экономическая, основанная на долларизации мировой экономики, она, в общем, трещит по швам и нуждается в замене. И появляются предложения от групп стран, в частности Китая и его партнеров, то уйти от долларизированной экономики. В общем, это большая мировая проблема. Ясно, что уже она будет вызывать кризисы периодически, именно финансовые в мире. Кристин Лагард, возможно, что она приезжает не для разговора с Путиным, а для разговора с китайскими представителями. В международной политике никто не хочет никому просто так уступать, ни под кого ложиться, лапки кверху поднимать. Даже руководство Северной Кореи просто так не хочет сдаваться, не говоря уже о Китае, который почувствовал свою силу, и России. В общем, идут жесткие переговоры. Нужно было срочно встретиться. И вот Петербург хороший повод. Ну, тут, конечно, и президент Путин наш, видимо, предложил им хорошие условия, комфортные. Но это давно известно, что он согласен быть посредником в разного рода переговорах без всяких жестких условий, а просто чтобы это было на площадке президента Путина. Это, в общем, правильная политика. И вот эта нейтральная территория, Петербургский экономический форум, она сейчас оказалась целому ряду политиков мировых удобный.
А как вы вообще расцениваете значение форума? Эксперты давно говорили, что он в этот раз бедный по проектам, по гостям.
Он бедный в смысле своего прямого предназначения. Вообще-то все-таки это экономический форум, не Давосский форум, где приезжают люди поговорить, и это предназначение форума. У нас предназначение форума другое, для привлечения инвестиций. Так вот, с этой точки зрения, форум, конечно, обеднел в последние годы. Соглашений подписывается мало, инвестиции, даже иногда формальные, иностранные, на самом деле оказываются российские офшорные компании, которые просто возвращают капиталы в Россию таким способом. Ну, в общем, настоящих инвестиций иностранных к нам приходит все меньше и меньше. Ну, по понятным причинам. И в этом смысле основная задача форума, она, конечно, теряется. Но он превратился в политическую площадку для политических переговоров, что, в общем, тоже неплохо. Еще ему далеко до Давоса, потому что на Давосе там, конечно, гораздо более серьезное сообщество собирается. По влиятельности, конечно, он и близко не приближается к Давосу. Но как площадка для политических переговоров, экспертных обсуждений, и это на самом деле и есть такая имманентная функция такого рода форумов. Делать форум как площадку для заключения контрактов, это, конечно, неправильно. Но и раньше это было, в общем, презентационное мероприятие, потому что контракты заключаются заранее, переговоры идут месяцами, иногда годами, прежде чем заключить контракт, и на форуме просто официально перерезают ленточку. Но сами соглашение фактически заключается, конечно, вне этого форума. Вот политические переговоры и всякие обсуждения проблем мировых, они, конечно, прямо тут и происходят. Никто заранее ни о чем не договаривается. Как всякое большое мероприятие, оно, конечно, привлекает состоятельных людей, которые много тратят. Для любого города такие крупные мероприятия, они, конечно, важны. Больше всего они влияют на повышение туристической привлекательности. Об этом пишут мировые СМИ, имя Санкт-Петербург мелькает во всех мировых новостях. Ну, сальдо какое, тут трудно сказать, потому что это как Олимпийские игры, всякие чемпионаты. Особенно в связи с мерами на безопасность, которые очень дороги и на которые тратится с каждым годом все больше и больше денег. Тут, конечно, трудно сказать, каков баланс. В основном это, конечно, имиджевое мероприятие, которое способно привлечь туристов в будущем. А данное конкретное мероприятие, в общем, может быть и убыточное, но на это идут.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева считает, что форум всегда выполнял две задачи – международную политическую, как место встречи экономистов, финансистов, руководителей транснациональных компаний и политиков, и внутреннюю, как площадку для встречи представителей российского бизнеса и руководства страны.
Что касается экономической науки, экономических разработок, то Петербургский экономический форум, он всегда только план Чубайса-Кудрина. Мало фактически никаких альтернативных точек зрения различных экономических программ, концепций, разработок, экономических теорий. Это никогда на Петербургском экономическом форуме и раньше не было, и сейчас нет. Программа политически очень сильно ориентирована на последние модные тенденции, последний модный бренд. Если в прошлом году это был бренд на промышленность, развитие, новая индустриализация, и практически не было секций или конференций по поводу развития науки, новых технологий, то сейчас это именно новые технологии, а самое главное, такой термин там цифровизация. Вот цифровизация везде. Цифровизация, интернет-технологии, инновационные технологии, ВПК, цифровизация в образовании, цифровизация в здравоохранении, цифровизация в масс-медиа. В общем, сказали, что у нас цифровая экономика должна быть. Значит, в названии каждой секции, каждой конференции обязательно присутствует термин цифровизация. Но это не значит, что это реальный путь к экономике знаний. Но при этом все-таки есть несколько интересных секций и конференций, или панели, связанных с развитием науки, это, пожалуй, впервые. Все-таки вот эта кампания за интеллектуальный прорыв, за инновационный прорыв. В частности, есть просто отдельная панель, отдельная конференция по математике, есть по природоподобным технологиям. Ну, вот это, пожалуй, такая отличительная черта этого форума, несмотря на то, что это такая модная и частично есть элемент компанейщины, но все равно это полезная вещь. Полезная впервые. Впервые так много различных обсуждений, и, в общем, привлечены ученые. И в области математики, действительно, те, кто получили медаль Филса. Первый раз, пожалуй, такое количество действительно работающих ученых привлечено к работе форума. Это положительно. А с другой стороны, по как бы реальной экономике, по индустриализации мода уже прошла. Это был прошлогодний сезон. А малый бизнес или доступное жилье, это было позапрошлый сезон. Поэтому сейчас практически и нет ни обсуждений, ни демонстрации какого-то опыта. Вот это находится на периферии, хотя неправильно. Вопросы пенсионной реформы, пенсионного обеспечения, вообще социальных проблем, кроме здравоохранения, поскольку это связано с технологиями, их нет вообще.
Как вы можете объяснить такой странный факт, что в официальной программе форума значится имя знаменитого йога садхгуру Джаги Васудева, который будет чему-то обучать экономистов?
Идея, что у нас все как бы когнитивные, конвергентные такие все технологии, все, значит, сливается на науку через призму культуры, все у нас теперь интеграционно, это вполне правильно, но иногда это вот понимается, опять же, очень примитивно, как компанейщина.
Можно сказать, что взгляд на экономику через призму культуры – это традиция Петербургского экономического форума, который всегда отличался богатой культурной программой. В этом году она началась с гала-концертом звезд мирового балета в Михайловском театре. К дням форума приурочено открытие 26-го международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» и 26-го международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Но, конечно, культура – это не только классика. Накануне открытия – прием с участием Бориса Гребенщикова и вечерний концерт «Земфиры», 24 мая – концерт Робби Уильямса на празднование 25-летия компании «Мегафон», которая обещает стать самой роскошной вечеринкой форума, 25 мая – на одной из традиционных закрытых вечеринок британский певец исполнит песню о русском олигархе «Веселись как русский». В клипе на эту песню, записанном в 2016 году, он танцует в дворцовых интерьерах с балеринами и моделями. Издание «Деловой Петербург» сообщает, что банк «Открытие», кстати, именно сейчас проходящий процедуру санации, устраивает квартирник с участием группы «Чаев». Пройдет во время форума и первый международный фестиваль циркового искусства на Фонтанке, участие в котором примут циркачи из 17 стран. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Попавшая под американские санкции компания «Русал» объявила об отставке топ-менеджмента, включая генерального директора Александру Буряко. В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что с апреля «Русал», действуя в интересах своих кредиторов, акционеров и партнеров, вела диалог с различными правительственными структурами в попытках ослабить санкции, введенные Министерством финансов США, или выйти из санкционного списка. Путь отмены санкций лежит через отказ от контроля над компанией любым лицом, попавшим под ограничительные меры, включая Олега Дерипаску, заявили в «Русале». Таким образом, отставки руководителей компании стали частью стратегии по обеспечению вывода компании из-под санкций. Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что от США зависит дальнейшее развитие двусторонних отношений, примет ли оно форму переговоров или ядерного противостояния. Если тон заявлений США в наш адрес будет и впредь столь же наглым, какой позволил себе вице-президент Майк Пенс, то я буду рекомендовать руководству отменить саммит, подчеркнула Чхве. Пхеньян был крайне недоволен тем, что Пенс поддержал замечание советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона, высказавшегося за выстраивание отношений между США и КНДР по ливийской модели. Болтон имел в виду снятие американских санкций с режима Каддафи, как только Вашингтон удостоверился в его отказе от ядерного оружия. С точки зрения Пхеньяна, ливийская модель означает риск свержения режима, свернувшего свои ядерные разработки. Американский предприниматель Илон Маск намерен создать сервис по борьбе с фейками в средствах массовой информации. Об этом основатель компаний SpaceX и Tesla написал в своем твиттере. По его словам, ресурс будет называться «Правда». Сервис позволит пользователям оценивать правдивость статей в прессе и составлять рейтинг доверия журналистам. Предприниматель отметил, что сайт будет защищен от так называемых ботов, чтобы предотвратить распространение дезинформации. Вы слушаете «Радио Свобода». Компания Сбербанк CIB 22 мая уволила аналитика Александра Фека, автора появившегося еще в ноябре прошлого года нашумевшего отчета о компании «Роснефть» и стиле руководства ее главы Игоря Сечина. Разосланный тогда клиентам отчет отозвали и переписали, смягчив выпады в адрес Сечина. В своем новом отчете Фек написал о «Газпроме» и его гигантских инфраструктурных проектах, назвав их главными бенефициарами подряд концерна, компании Аркадия Ротенберга, 83-й номер в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 с состоянием в 1 миллиард 200 миллионов долларов, и Геннадия Тимченко, 5-й номер в том же рейтинге, состояние 16 миллиардов долларов. Сам доклад вышел 8 мая, но неприятности у аналитиков, его написавших, начались только сейчас. Президент консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин удивлен такому откровенному докладу. С ним побеседовала Елизавета Маетная.
В докладе говорится, что «Газпром» выполняет и, в общем-то, успешно выполняет множество разных функций, кроме одной. Он не обеспечивает и не собирается обеспечивать прибыль акционеров. То есть там, пожалуйста, и внешнеполитические функции по желанию Российской Федерации. Но особенно как раз самая острая формулировка – это что если взглянуть на действия «Газпрома» с точки зрения подрядчиков, то все стоит на свои места, что вот это сразу все понятно и логично. Это, в общем-то, самое такое, ну, наверное, болезненное для «Газпрома». Но это действительно так, поскольку «Газпром» всегда, вот в последние уже более 10 лет, примерно с 2005 года, «Газпром» всегда выбирает самый дорогой вариант. Не было ни одного случая выбора дешевого варианта. Это началось с того, что компания отказалась от плана развития подземного газохранения. Был составлен план на период до 2010 года. «Газпром» отказался в пользу строительства новых газопроводов. Ну, в принципе, не секрет, что в России очень большая и просто по климатическим условиям большая неравномерность газопотребления, и зимой потребляется намного больше газа, чем летом. Соответственно, добыча тоже таким же образом происходит. И один из способов регулирования этой неравномерности – это строительство подземных газохранилищ. Газохранилища, они позволяют перекачивать газ в районы потребления летом, когда единая система газоснабжения не загружена и имеются свободные мощности. То есть тогда, ну, и добычу можно загружать равномерно, более равномерно зимой и летом. То есть можно по тем же самым, по существующим газопроводам, доставлять в европейскую часть России больше газа из Западной Сибири, чем по трубопроводам. Более дорогой вариант – это строительство газопровода из Западной Сибири прямо до места потребления. Но это требует не только газопроводов, но и дополнительных добывающих мощностей. И «Газпром» вот отказался как раз от дешевого варианта и начал сначала строить газопроводы, а потом развивать газохранилище. А логика как раз говорит, что очевидно, это должно быть обратной. И потом, в общем-то, если взглянуть просто на старые планы, вот планы середины второй половины 2000-х, то в России предполагалось добыча там триллиона кубометров газа и безумное потребление. И Миллер говорил, что к 2020 году потребление газа в Европе вырастет на 200 миллиардов кубов. Это, в общем-то, еще 200 к тому, что было. То есть в сумме должно было быть где-то там 340 миллиардов кубов в год. Планы строительства как раз основывались на таких сильно завышенных расчетах. Но время показало, что, в общем-то, что эти прогнозы неверные. Но планы строительства газопроводов, они только выросли. Они еще больше стали, чем планы там 2005-2010 годов. То есть на фоне, в общем-то, резкого снижения прогнозов за последние 10 лет строительство газопроводов, оно постоянно растет. И действительно, вот самое простое объяснение, зачем «Газпром» строит газопроводы, это если предположить, что вот это для обеспечения интересов подрядчиков, логика, в общем, становится понятной.
Ну, то есть просто аналитики назвали вещи своими именами, И...
Абсолютно.
Ничего от себя там не придумали, не преуменьшили, не преувеличили, да?
Это действительно, это не новость, просто Сбербанк раньше об этом не писал. Остальные писали довольно часто.
Скажите, ну вот поскольку многие эксперты пришли туда из стройки диалога, да, которую как раз Сбер купил, вы можете сравнить качество докладов до покупки Сбером и сейчас?
Раньше те же самые вещи читались между строк. Ну, как в советское время, что внутренняя цензура присутствовала всегда. Сейчас просто вместо того, чтобы намекать, доклад назвал вещи своими именами.
Но вы удивлены, что именно своими именами-то назвали?
Да, я удивлен, действительно, это раньше не было такого. Mm-hmm. Неожиданно было для Сбербанка. Ощущение такое, как будто, в общем-то, это достало акционеров «Газпрома». Терпение лопнуло.
Говорил президент консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Партнер и аналитик компании RusEnergy Михаил Крутихин говорит, что руководство Сбербанк CIB было очень недовольно еще ноябрьским докладом ФЭКа про Роснефть и Сечина, хотя он получился искренним, откровенным и честным. По его мнению, это говорит о низком качестве менеджмента в компании Сбербанк CIB.
Они объективно отозвались о качестве менеджмента в компании «Роснефть». Ну, пришлось извиняться, менять формулировки. То есть руководство Сбербанк CIB было очень недовольно тем, что доклад получился искренний, откровенный и честный. То есть это говорит о низком качестве менеджмента в компании Сбербанк CIB. Это сейчас второй случай. То есть лучший в России нефтегазовый аналитик, который был признан лучшим в рейтингах 2015-2016 годов, лучшим в России, написал откровенный честный отчет, который опять-таки не понравился сервильному руководству компании Сбербанк CIB. Ну, тут ничего нового нет. Предпочитают держаться вот на таких позициях люди, которые его уволили.
В этом докладе по «Газпрому» что могло так задеть?
Скорее всего, к увольнению привело внутренняя цензура в Сбербанке CIB. Mm-hmm. Вот и все. Я не исключаю, что были какие-то звонки, может быть, из «Газпрома», но я считаю, что, скорее всего, это внутренняя самоцензура. Честному человеку там делать нечего.
Скажите, но это люди, это как бы, которые приходили из стройки «Диалог», да, многие там аналитики?
Да, конечно. Ну вот Нестеров оттуда из стройки «Диалог» пришел. Там хорошие были отчеты в стройке «Диалог». Это было действительно очень здорово, то, что они делали. Вот после того, как их купил Сбер, качество резко пошло вниз.
Все-таки вот в этом «Газпромовском» докладе из-за чего они могли напрячься?
Не, ну прежде всего там проанализирована была экономика проектов «Газпрома». В принципе, все эти цифры и всю эту экономику давным-давно просчитывали, и независимые эксперты приходили точно к такому же выводу. То есть компании, как «Газпром», это невыгодно с коммерческой точки зрения. России с точки зрения бюджета российского это абсолютно провально невыгодно, все эти проекты. А выигрыши, естественно, остаются только те, кто получает контракты на строительство никому не нужных газопроводов.
То есть, получается, а здесь как бы у нас скандал в чем? Что практически госструктура подтверждает выводы независимых аналитиков о том, что это невыгодно государству?
Ну, естественно, что чиновники и эксперты – это очень разные люди. Если независимый эксперт, то чиновнику он совершенно точно не должен нравиться.
Скажите, а вот в принципе, вот вы на рынке такое помните, чтобы увольняли вот непосредственно аналитика и еще его руководителя?
Нет, я не помню такого. Такой нашумевший, да, первый случай.
Как вы думаете, чем эта история может для самого ФЭКа закончиться?
Для самого аналитика, для Алекса ФЭКа, это замечательная совершенно реклама. Это прекрасно. Его заметили, его отметили, и он может легко найти себе хорошую работу у солидной честной организации, скорее всего, за границей. Поскольку в России, в общем-то, я не думаю, что у него будет нормальное место.
Говорил партнер и аналитик компании RusEnergy Михаил Крутихин. С ним и с президентом консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаилом Корчемкиным побеседовала Елизавета Маетна. Ну а программу «Время свободы» продолжает опрос на улицах российских городов, и сегодня он связан с недавней отставкой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Напомню, что он ушел со своего поста в знак протеста против отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Мэров надо выбирать или назначать? Такой вопрос прохожим в Красноярске, Иркутске и Новосибирске задавали наши корреспонденты в этих городах Татьяна Лапрат, Екатерина Вертинская и Марк Подберезин.
Ну а что поделать? В общем, мы же люди как подневольные. В общем, почему-то груз народа, который вот вроде мы выбираем, да, мэра, свалился на плечи политиков. Очень сочувствуем.
Назначать. Народ на данный момент голосует не совсем правильно и не совсем верно.
Сверху назначают людей, которых выгодно поставить, а не которых люди хотят назначить. Поэтому, ну, все-таки хотелось бы, чтобы их выбирали.
Мы как-то здесь живем, мы знаем людей немножко, а то нам назначили одного. Ну и что получилось?
Я думаю, что нужно назначать, потому что в наше время то, как выбирают люди непосредственно граждане, ну, это... Я считаю, что это все бесполезно.
А, конечно же, надо выбирать, потому что у нас демократия все-таки. Но, к сожалению, сейчас такое время, что никакого доверия нету к верхушке власти. Там вроде бы все коррумпировано, поэтому хотелось бы хотя бы в этом, чтобы было все честно.
Ну, потому что если его выбрать, значит, он из народа будет. Народ будет ему доверять.
Народ должен выбирать. Не депутаты, а народ. Вот это будет правильно. Потому что если за нас кто-то будет что-то решать, мнение будет разделяться. Будут какие-то разногласия и тому подобное. У нас будет раскол в обществе. Оно нам не нужно.
Ну, мне кажется, назначить может кто-то свой. А выбирать, наверное, все-таки люди должны. Ну, хочется верить, что выборы у нас проходят, конечно, честно.
Я считаю, что нужно выбирать мэра, так как хотим управлять тем процессом, который происходит у нас в городе. Не все у меня устраивает лично. У нас не демократия, и важная часть демократии является то, что народ выбирает любые органы государственной власти, в том числе и мэра города.
Я бы хотел знать кандидатов на должности. Я хотел бы знать их заслуги. И, естественно, я бы хотел принять участие в выборе.
Я на выборы не ходила никогда, про выборы мэра вообще ничего не слышала. Не хожу, потому что, мне кажется, в этом нет смысла, так как, по моему мнению, за нас все уже решено.
Должно быть всеобщее голосование. Вот. Вопрос другой. В выборе кандидатуру, чтобы было из кого выбрать. А не так, что либо против всех, да, либо вообще нет.
Ну, мне кажется, у нас сейчас удачный мэр. Ну, надо попробовать прямым голосовать. Сколько он наберет, какой у него будет рейтинг. Наверное, будет неплохой. Мне кажется, что надо прямым избирать просто гражданам, а не из числа депутатов.
У нас 600... Сколько у нас? Ну, 650 тысяч людей. А выбирает всего лишь 1000. Это несправедливо. Нужно, чтобы участвовали все.
А выборный мэр как-то должен отчитываться перед населением. А если его в узком кругу выбрали или назначили, то сильно он не будет отчитываться.
Да, назначают мэра. Мы, по сути, просто не существуем. Там наверху за нас все решает, и нашего мнения никто не считает.
Уже пробовали, по-моему, все варианты, перечисленные вами. Ну, я тоже и не знаю, какой лучше.
Так жители Красноярска, Иркутска и Новосибирска отвечают на вопрос, мэров надо выбирать или назначать. Опрос провели Татьяна Лапрат, Екатерина Вертинская, Марк Подберезин. В Киеве открылся так называемый фестиваль чемпионов, приуроченный к проведению финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. 26 мая на столичном стадионе Олимпийский состоится финальная игра, в которой в борьбе за самый престижный европейский клубный футбольный трофей сойдутся испанский Реал и английский Ливерпуль. А сегодня на киевском стадионе Динамо имени Валерия Лобановского проходит финал женской Лиги чемпионов. В этом матче сыграют немецкий Вольфсбург и французский Лион. О возникших проблемах в ходе подготовки к проведению финала Лиги чемпионов, реакции на них киевлян и оценках экспертов в материале нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
На финальные игры Лиги чемпионов съезжаются фанаты и звезды футбола со всего мира. В украинской столице ожидают более 50 тысяч болельщиков из Испании, Британии, Германии и Франции. Город рассчитывает получить свой бюджет от проведения матчей свыше 38 миллионов долларов. Заработать на болельщиках намерен и частный бизнес. Как только стали известны финалисты Лиги чемпионов, стоимость аренды жилья в Киеве начала стремительно расти. Цена номеров в гостиницах выросла в среднем в 30-45 раз. Одним из рекордсменов стал отель «Нивки», где номера за $40 начали сдаваться за 4500 долларов в день. Астрономические цены на жилье шокировали и иностранцев, и украинцев, говорит писатель Андрей Кокотюха.
Обычно в преддверии таких больших событий, как матч Лиги чемпионов, во многих городах мира цены немного поднимаются, но есть и обратная тенденция. Демпингуют, чтобы привлечь побольше посетителей. Берут не суммой, а числом. Королевская свадьба, вот недавно была свадьба принца Гарри, тоже в центральной части Лондона гостиницы немножко дорожали. Но не в 100 раз, как в Украине, потому что у нас пользуются любой возможностью заработать, даже если это выглядит дико со стороны. Вы посмотрите на цены в Буковеле, там стакан компота стоит 50 гривен. И поскольку это безальтернативный компот, то дешевле вы просто не найдете. Также и гостиничный бизнес в Киеве, который на самом деле бизнесом не есть, потому что здесь каждый сам себе как хочет, так и развивает свой гостиничный бизнес. Более того, у нас нету акций, вот как, допустим, в Европе, нету акционных предложений, а это значит, что никто ни с кем не конкурирует. Вообще, мы очень любим монополии и при этом ругаем олигархов, которые поднимают свой бизнес только на монополиях. Здесь речь идет о такой сакральной вещи, о переоцененности футбола как такового. Футбол считается, что он нужен всем, он нужен сейчас, он нужен немедленно. И футбольные фанаты готовы выложить огромные деньги только за то, чтобы побывать на своей любимой игре.
На заоблачные цены на проживание в гостиницах, хостелах и квартирах неожиданным образом отреагировали жители столицы. Появилось волонтерское движение, создавшее специальную группу в Фейсбуке. С ее помощью не менее 1000 киевлян бесплатно примут в своих квартирах или домах гостей финала, рассказывает один из участников такой группы, журналист телеканала «Прямый» Юрий Петрушевский.
Есть такая фраза, что украинцы – гостеприимный народ. Но увидев цены на гостиницы или объявление о том, что недостроенный гараж на окраине города сдается за $400, я подумал, что это дикость. Посмотрев на эти все цены, мне просто стало немножко стыдно за наших сограждан. Вот. Потом я почитал объявления болельщиков, которые пишут о том, что они забронировали гостиницы за полгода, однако им сообщили о том, что бронь по разным причинам слетела, и сейчас они могут забронировать 10 раз дороже. Я решил оставить у себя болельщиков Ливерпуля, потому что сам таковым являюсь, абсолютно бесплатно. И как раз в этот же день, это было буквально неделю назад, я нашел объявление и группу, в которой единомышленники из Киева собирались и оставляли свои заявки. Буквально через несколько минут мне написали болельщики из Ливерпуля, папа и сын, которые всю жизнь ходят на футбол и ездят на все матчи. Вот они мне написали о том, что у них слетела бронь, и они бы хотели у меня остаться, а я живу как раз напротив Олимпийского и буду их утром встречать субботним утром, и будем целый день гулять, они у меня будут оставаться, им буду проводить экскурсию. Вот так, собственно, все и будет происходить.
Несколько дней назад в Киеве развесили баннеры с упоминанием спонсоров футбольного турнира. Наличие на них логотипа российского «Газпрома», многолетнего спонсора УЕФА и, в частности, Лиги чемпионов, вызвало негодование у патриотических движений. А еще одной проблеме организаторов матчей Лиги чемпионов рассуждает главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.
У нас возникла проблема с рекламой «Газпрома». Такое впечатление, что для организаторов эта проблема вообще стала сенсацией. Они не знали, что «Газпром» – это спонсор Лиги чемпионов, и что «Газпром» должен активно присутствовать во время финального поединка. Несколько лет было в запасе для того, чтобы провести какие-то переговоры по этому поводу с УЕФА, может быть, с самим «Газпромом», как-то решить этот вопрос. Ну, всем понятно, что выставить свободно рекламу «Газпрома» на улицах города Киева, столицы Украины сейчас, это получить там, в лучшем случае, разрисованную эту рекламу потом. То есть нужно было как-то этот вопрос решать. А сейчас я на полном серьезе услышал от организаторов, это стало для нас неприятной неожиданностью. То есть, видимо, УЕФА должен был войти в положение Украины, в положение оргкомитета, и там где-то внутри себя порешать, а потом сообщить, ладно, ребята, мы вам одного из титульных спонсоров финала Лиги чемпионов не присылаем. Ну, как это вяжется? У меня полное впечатление, что люди вообще чрезвычайно далеки от проблемы организации каких-то футбольных событий. В 2012 году, когда был Евро, ситуация выглядела совершенно иначе. Там над каждой проблемой нависали, каждую проблему решали, прозванивали по телефонам. Ну, в конце концов, была специальная организация, которая этим занималась. Если помните, там, Маркиян Лубкивский, специальное агентство Евро-2012, они занимались в том числе и такими вопросами. Сейчас кто этим занимается, я, например, не понимаю. И меня это не может раздражать. И более того, знаете, там прозвучала такая нота. Что? «Газпром? Ну, нам такой финал Лиги Чемпионов не нужен». То есть весь мир, простите, стоит в очереди за этим событием для того, чтобы заполучить его любой ценой. Ну, а мы тут вот изображаем из себя. Вот это вот раздражает безумно. В то же время у Киева есть такие неубиенные козыри, как Киев. Очень красивый город. Май месяц, тепло, зелень, красиво, что ни говори. В целом неплохой стадион. Я надеюсь, что его все-таки домазали. Честно говоря, не инспектировал ход работ, но так обновили, освежили, привели в порядок. И я все равно надеюсь, что и титул матча, а прибытие болельщиков Реала и болельщиков Ливерпуля создаст здесь неповторимую атмосферу. Тем более, что среди украинских болельщиков, несмотря ни на что, продолжается дикий ажиотаж и в плане билетов, и в плане просто посмотреть в хороших условиях вот этот матч Реал-Ливерпуль.
Накануне в центре столицы убрали баннеры с логотипом «Газпрома». Как заявил уполномоченный от Киевской городской государственной администрации по вопросам подготовки к финалу турнира Андрей Мирошниченко, властям удалось договориться с УЕФА о демонтаже плакатов с упоминанием российской госкорпорации. Между тем, власти заявляют, что Киев достойно встретит иностранных туристов и футбольных фанатов. И эта уверенность во многом основана на опыте проведения в украинской столице 6 лет назад чемпионата Европы по футболу. Руководивший тогда оргкомитетом Евро-2012 Украина дипломат Маркиян Лубкивский называет вопрос о безопасности главным во время проведения финала Лиги чемпионов.
Как любят говорить в УЕФА, финальный матч Лиги Чемпионов – это как финальный матч Лиги Европы плюс 20%. То есть это более крупное событие, чем финальный матч Чемпионата Европы. Поэтому готовиться надо и было, и сейчас чрезвычайно скрупулезно, учитывая все детали. В УЕФА есть огромнейший опыт проведения таких крупных мероприятий, а Украина и Киев должны постараться, чтобы безопасность всех болельщиков, которые приедут на матч, и киевлян, была обеспечена на самом высоком уровне. Сегодня безопасность, безопасность и еще раз безопасность – это альфа и омега этого, пускай, может быть, небольшого, но очень важного и емкого проекта. Поэтому я всячески напоминаю организаторам о том, что именно безопасности болельщикам надо предъявить самое тщательное внимание. Это касается как безопасности в чаше стадиона, так и за его периметрами. Очень важно, чтобы две команды, которые будут работать в сфере безопасности на стадионе, а безопасность обеспечивается силами УЕФА, силами стюардов, коммуницировала, сотрудничала с правоохранительными органами, с представителями полиции, которые будут за чашей стадиона. Эту проблему и этот аспект я сейчас вижу как самый главный.
Более 2000 фанатов «Реала», как сообщали испанские СМИ, вернули свои билеты, так как не сочли возможным путешествие в столицу Украины из-за высокой стоимости перелета и цен на жилье в Киеве. Когда вы были директором оргкомитета Евро-2012, таких проблем не возникало?
Ситуацию надо было предвидеть и менять не сейчас, за несколько дней до проведения финала, а за год или за полтора. Или даже с того момента, как Киев получил право на проведение финального матча Лиги Чемпионов. Что мы сделали в свое время? Еще задолго до проведения Евро-2012 мы заключили контракты очень жесткие с киевскими отелями, со всеми, кто мог принять болельщиков. И в этих контрактах было очень жестко регламентированы и вопросы цены на проживание и так далее, и так далее. То есть этот момент, к сожалению, был упущен. Но в то же время я хотел бы сказать, что вокруг таких крупных турниров и событий всегда кружится очень много информации. Часть из этой информации не соответствует действительности. Я уверен на 100%, что УЕФА, имея опыт, огромнейший опыт проведения таких турниров, сделает все возможное для того, чтобы в Киеве была, как говорится, full house. То есть свободных мест не будет. Я думаю, что в больших количествах и болельщики Реала и Ливерпуля прибудут в Киев. Согласно квоте УЕФА, это по 17 тысяч с каждой стороны. Я думаю, болельщиков будет немножко больше. И все они посмотрят матч. и довольны вернуться после проведения финала домой.
Даже футбольная тема используется Россией, которая сама вскоре станет хозяйкой чемпионата мира по футболу, для дискредитации Украины. Любые промахи украинских организаторов финала Лиги чемпионов становятся поводом для информационных атак кремлевских пропагандистов.
Футбольная составляющая является важной частью информационной кампании или информационной войны, которую Российская Федерация ведет против Украины. И это надо знать и помнить, и быть к этому готовыми. И не давать малейших зацепок или возможностей стране-агрессору играть на такой информации. Безусловно, что политически Россия будет делать все для того, информационно, конечно же, для того, чтобы очернить Украину, для того, чтобы представить нас в невыгодном свете. Поэтому это, конечно же, часть той войны или той агрессии, которая осуществляется сейчас по отношению к Украине. Поэтому не надо давать поводов, я бы так сказал. И надо абсолютно уверенно, спокойно и четко готовиться к проведению турнира. Не все хорошо с проведением чемпионата мира по футболу и в России. И мы это тоже знаем и понимаем. И самая большая угроза, которая сейчас существует для чемпионата мира, это политический бойкот этого крупного футбольного мероприятия, которое пройдет в России. И этого не скрыть. Многие представители от политикума не приедут в Москву или в другие города России именно из-за того, что Россия сегодня проводит агрессивную политику не только по отношению к Украине, но и по существу ко всему миру.
Подчеркнул Маркиян Лубкиевский. Как заявили накануне в Службе безопасности Украины, Россия причастна к созданию ряда зарубежных таблоидов, на которых размещается ложная информация о событиях, связанных с финальными матчами Лиги чемпионов в украинской столице. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 24 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.